Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Тема экономическая номер один сегодняшнего дня, Центральный банк, ну, кстати, ожидаемо снизил ключевую ставку до 11% годовых. Верховный суд, это тема номер два, на месяц отложил рассмотрение иска по нацбатальону «Азов», а Минюст просил признать батальон террористической организацией. Греция передаст США иранскую нефть за задержанного российского танкера. Это результаты ареста, который был произведен в Греции еще в апреле, в середине апреля. И теперь решено, что Греция передаст нефть Соединенным Штатам Америки. Так, и в конце мы с вами обсудим судьбу завода «Москвич», потому что, когда появилась новость о том, что завод «Москвич» теперь становится фактически государственным, сразу предположили, что будут на нем выпускать старые «Жигули». Но Сергей Собянин сказал, что старые «Москвичи», прошу прощения, да, старые «Москвичи» там никто не будет выпускать. К работе планируется привлечь иностранных инвесторов, но в данном случае нас с вами интересует, кто заинтересуется и что там можно выпускать в нынешних условиях. В «Умных парнях» у нас сегодня доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития Алексей Везев. Будем мы про курс говорить, про перспективы рынка ипотеки, про то, что США запретили России обслуживать внешний долг, про ресурсы для импортозамещения. Тоже будем говорить. На ленты информационных агентств смотрим. Очень много заявлений Владимира Путина. Он говорит, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило. Власти Херсонской области оценивают долю желающих получить паспорта Российской Федерации в 80% жителей. Еще Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. Все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику. Это все заявление Путина. Смотреть наш эфир можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Центральный банк снизил ключевую ставку с 14% до 11%. В течение трех последних месяцев это уже четвертая корректировка ключевой ставки, потому что, вы помните, в феврале ставка была 20%, потом чуть ее опустили до 17%, потом до 14%, теперь вот до 11%. Это все произошло на внеплановом заседании Центрального банка. Отреагировала биржа на это, и доллар начал укрепляться, потому что были высказаны рядом экономистов опасения, что чрезмерное укрепление рубля происходит. Вот, при этом мы знаем, почему вводили фактически заградительную ставку, для того, чтобы остановить падение рубля. Вот, но сейчас вопрос, конечно, возникает в том, а достигнут ли баланс. То есть, как начнет укрепляться рубль, доллар, прошу прощения, чтобы это не было критично тоже для российской экономики. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭО имени Пелеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что даст вот эти вот 11%? Это скорее какой-то сигнал рынкам, или это все-таки уже как бы призыв к действию и больших послаблений не будет?
На мой взгляд, это сигнал к рынку и как раз сигнал к тому, что Центральный банк готов и дальше снижать процентную ставку. Что это даст? Ну, наверное, более щадящие условия для банковских заемщиков при ставке 14% ключевой, да, новые кредиты можно было для первоклассных организаций заемщиков брать, ну, как минимум под 17 годовых, многовато. Потребительское кредитование, оно постоянно снижается последние несколько месяцев, и выросло число отказов для заемщиков, и ставки там были далеко за 20, поэтому это очень много.
3%, которые теперь ушли в минус, и, соответственно, вот было 14%, стало 11%. Можно ли назвать политику Центрального банка сейчас предсказуемой? Потому что некоторые экономисты говорят, что это довольно серьезный шаг, вот, и вносит он тоже неопределенность.
На мой взгляд, все предсказуемо. Здесь просто надо ориентироваться на модели самого Центрального банка, что он в главу угла ставит. В главу угла он ставит инфляционные ожидания, а также динамику валютного курса. Хотя он в этом, правда, не признается, но такие шаги, как сегодня, они, конечно, выталкивают курс доллара относительно рубля вверх. И мы вот просто видим на рынке, что в течение сегодняшнего дня примерно 3,5 рубля. Доллар, рубль ослабел против доллара. Сейчас где-то 63,5 торгуется, а начали сессию на 60.
Ну, то есть решение было продиктовано тем, чтобы, что надо доллар спасать, то есть надо доллар укреплять, или все-таки не только это?
Ну, конечно, когда доллар у вас слишком сильно скукоживается, как говорит наш президент, то это не самый лучший вариант для наших экспортеров, во-первых, да, потому что выручка в рублях падает очень сильно, и это с одной стороны. С другой стороны, также есть варианты с бюджетом, не очень хорошие, да, потому что наш бюджет, он просчитан примерно по курсу 75, а сами посчитайте, если на 20 рублей дешевле, то сколько он не досчитается, каких миллиардов.
Но при этом, Денис Викторович, это все равно многие скажут, что это такой бухгалтерский подход, потому что мы, получается, все равно смотрим в большей степени на то, какой эффект у нас от экспорта. Но многие говорят, что как раз крепкий рубль, он, в общем-то, и для внутреннего рынка хорош.
Ну, для внутреннего потребителя хорош, если есть возможность завозить сюда какую-то иностранную продукцию, какие-то иностранные товары, какое-то оборудование, но боюсь, что именно вот в краткосрочном временном интервале те доллары там или евро, которые мы можем купить, на них мало что нам дадут и высокотехнологичного купить за рубежом в ближайшее время, к сожалению.
Но
как-то накопить на будущее, может быть, да, можно, по не очень высокому курсу купив иностранную валюту. Но на это не очень многие решаются.
Важно понимать, рубль все-таки каким-то образом развернулся, и Центральный банк начал контролировать ситуацию? Или все-таки что здесь происходит?
Ну, там надо смотреть просто технические уровни и просто... Очень важный уровень, это будет 70, да, то есть вот на 70, был, это предыдущий такой подскок был, и на 70 он был остановлен, и после этого просто камнем вниз летели до 55,7. Вот, то есть каждый день просто продавали. Вот сейчас вот второй день роста, да, то есть вот посмотрим, может быть, Центральный банк или какие-то регуляторы попросили немножко охладить пыл спекулянтов, так сказать, да, и откупить обратно валюту. Почему? Потому что или, допустим, придержали продажу валютной выручки, да, в последние два дня. Потому что там же есть разбег у того же Газпромбанка, который продает выручку значит, нашего газового экспортера, да, по сути. Значит, продавая, так сказать, валюту, поступающую от иностранных потребителей газа. Вот. Может быть, попросили придержать. Потому что я вот просто вижу, если биржевый стакан смотреть, то сегодня прям такие активные покупки снизу идут, а того вала валютной выручки, который вот был последние там неделю-две, там, начиная примерно не две недели, а неделю, ее уже нет. То есть вот фактически вот сегодня может какая-то пауза взята вместе с этим решением. Ну и заодно можно объявить, что вот действия Центрального банка возымели действия и охладили пыл валютных спекулянтов.
Но, Денис Викторович, важно просто еще понимать, что, скажем так, текущее решение Центрального банка, оно в большей степени продиктовано тем, чтобы реанимировать, например, возможности брать кредиты, реанимировать ипотечную программу, но это никак не сказывается, например, на промышленности, хотя российская экономика – это не только банки и не только застройщики, которым нужна льготная ипотека, чтобы иметь деньги на дальнейшую свою работу.
Здесь не только речь о промышленности, здесь вообще идет о заемщиках и их финансовом состоянии. Потому что когда ставку подняли до 20, то, естественно, рефинансировать приходилось под 30, а это очень много.
Да.
И, соответственно, там 1,5-2 триллиона дополнительных просто платежей в виде процентов, это совершенно неподъемная для реального сектора экономики сумма, которая нарисовалась. Да? Угу. Поэтому Центральный банк сейчас вынужден очень агрессивно, в том числе и по этой причине, снижать процентные ставки. И когда он ее, допустим, опустит до значений, которые наблюдались в начале февраля, это было 9,5, да, то, в общем-то, наверное, ситуация более-менее успокоится, и рубль тоже перестанет так скакать, как последние.
Ну, оптимально, вот какая стоимость рубля, какая стоимость доллара в нынешних условиях устраивала бы государство, как вы считаете?
Коридор 70-80 вполне бы устроил.
78.
Не выше 80, и, ну, скажем, вот ниже 60 это уже раздражает. То есть, вот, на мой взгляд, власти это раздражает.
Министерство финансов это раздражает, наверное, очень сильно.
Возможно, да, Министерство финансов, ну, касаемо людей, которые там пытаются что-то накопить, но другое дело, что все равно, когда вы на счета покупаете, то он виртуальный. То есть он же не шуршит у вас по карману.
Ну, естественно. А вот важно еще понять, смотрите, Набиуллина говорила, что сейчас я где-то нашла ее высказывание любопытное. Она сказала, что, в общем, нужно девалютизировать какие-то банковские балансы, потому что это будет гораздо лучше для именно банковского сектора. Что она имела в виду?
Она имела в виду, чтобы у банков не было обязательств тем же населением в иностранной валюте, то есть чтобы это было не очень, чтобы вот на этих скачках, так сказать, бухгалтерский пересчет не генерировал убытки для тех же коммерческих банков, да. Но, правда, там есть другой вариант, есть контроль лимитов открытых валютных позиций, которые должны поддерживать банки, но совсем недавно Центральный банк вот этот контроль, вот этот лимит, он его убрал. Потому что, видимо, какие-то банки не могут его выдержать по каким-то причинам, по своим, да, и поэтому, чтобы не штрафовать вот в этой экстраординарной ситуации, они этот лимит сейчас пока не считают.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Принято. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследований денежно-кредитной системы анализа рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Миша пишет, если доллар не станет укрепляться при снижении ставки, значит, мы достигли определенных успехов в импортозамещении. Но нынешнее укрепление доллара говорит лишь пока о еще большем спросе на импортную продукцию, связанную с этим интересом к резервной валюте для международных расчетов. Но подождите, как раз-таки, чем дешевле доллар, тем выгоднее покупать импортную продукцию. Вот в чем дело. Сейчас-таки речь идет о том, что с точки зрения государства укрепление рубля стало, помните, у нас было контролируемое падение рубля, а потом возникло неконтролируемое укрепление рубля. Вот. И, как кажется, неконтролируемое укрепление рубля, оно, в общем-то, для как раз экономистов наших, которые принимают решения и формируют экономическую политику России, оказалось, что это не есть хорошо. Вот. Вопрос, конечно, возникает, а каковы цели? Просто чтобы, ну, речь шла об экспортерах, чтобы сюда поступало больше рублей за ту валюту, которую нам дают, за тот товар, который они продают за границу, и как это действительно коррелируется с импортозамещением. Были любопытные заявления Владимира Путина про импортозамещение, то есть главным образом он имел в виду, что не нужно зацикливаться на импортозамещении ради импортозамещения, то есть нужно работать в целом. Вот. И вот интересно для этой работы в целом, а какой рубль нам нужен? На эту тему мы поговорим с Алексеем Ведевым в «Умных парнях», а сейчас давайте к следующей теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд на месяц отложил рассмотрение иска по нацбатальону «Азов». Дело будет рассмотрено в закрытом режиме 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда, причину не уточнили. Минюст просил Верховный суд признать батальон «Азов» террористической организацией. После решения любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. Уголовный кодекс России предусматривает для ее участников срок до 20 лет лишения свободы. При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации. Минобороны 20 мая сообщила, что территория Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Подземные сооружения предприятий, в которых укрывались военные и как раз служащие боевики полка «Азов», перешли под полный контроль вооруженных сил России. Сегодня, правда, говорят, что там несколько человек тоже опять нашли. Но ключевое здесь, конечно, это именно какие сложности и в чем принципиальное отличие от других формирований, имеющих статус террористов. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, вот интересно для начала, почему суд меняет сроки рассмотрения иска по нацбатальону? Хотя, казалось бы, я просто вспоминаю историю с запрещенным правым сектором, еще рядом батальонов, которые признавались террористическими. Все это было очень быстро. А как выяснилось, Азов, он и не экстремистский, и не террористический. И еще суд откладывает это решение. С чем это может быть связано, как вы считаете?
Ну, здесь может быть много факторов. Это как и фактор просто чисто технический, потому что, как бы, может быть определенная загрузка суда, но вот и другие более важные дела сейчас существуют, помимо этого Азова с его националистическим характером его существования. А может быть, просто в силу того, что этих азовцев отлавливают до сих пор там сотнями, они еще находятся там в своих этих катакомбах, и если сейчас... Сегодня, например, было, мы могли бы принять этот закон, то несколько там по тысяче человек должны сесть на скамью подсудимых, ну, вот, и мы их должны, соответственно, как бы будем осудить и отправить в свои колонии. Нужны ли нам эти вот люди в наших колониях?
Ну, их же вроде все равно судить будут. Но, правда, судить будут именно тех, которых подозревают непосредственно в каких-то преступлениях, а не просто потому, что они в Азове.
Как говорит президент, нужно делить котлеты от мух.
Да.
Значит, да, здесь суть какая, что, значит, ответственность за участие в террористической организации одна, статья 205, пункт, точка 5. А, соответственно, в том случае, если лицо добровольно отказалось и сложилось полномочия участия в этом, соответственно, движении или там полку, да, оно освобождается от уголовной ответственности только в том случае, если не совершало иных преступлений. За иные преступления, значит, там, например, там, убийство мирных граждан, на вот какие-то там изнасилования, грабежи, разбои, отвечают в любом случае эти лица, которые совершили данное преступление.
А в данном случае, Дмитрий Анатольевич, вот как вы объясните, что 8 лет назад довольно быстро принимались решения по признанию той или иной группировки террористической, вот, тоже были какие-то отдельные батальоны и так далее, а вот с Азовом вот так вышло, хотя про него говорят уже долгие-долгие годы, особенно учитывая ту первую войну в Донбассе, которая произошла там с 15-го года, и к чему там Азов причастен?
Ну, я думаю, Азов это такой символ стал, да, там вот этих вот 3 месяца его там войны в Мариуполе, соответственно, как бы и известен на весь мир, что вот они там сражались, держались, папа римский принимал их жен. То есть Азов стал как бы символом и носителем нацистской идеологии Украины. И это очень сильно отличается от того, что было там, например, с ИГИЛ там, или с запрещенными организациями Российской Федерации, потому что за теми стояла определенная идеология, но не стояло государство. А здесь стоит целое государство. Ну вот, стоит как бы огромное государство, которое, в принципе, воплотило свою идеологию как раз в этих национальных батальонах. Ну вот, и для того, чтобы вот сейчас, я думаю, они пытаются Украину героизировать, вот этих людей, которые там стояли в Азове, там, граждан своих. Вот, и для того, чтобы, соответственно, нанести превентивный удар по вот этому желанию героизировать, создать новый Азов и набрать туда новых людей, как раз необходимо принять этот закон, чтобы те лица, которые хотят вступить в этот батальон или там полк уже, они знали, что так как Россия возбуждает уголовные дела, есть уголовная ответственность именно статья по этой части, и именно по батальону, полку Азов, то санкции будут неотвратимы, и, соответственно, уголовная ответственность при задержании этих лиц будет достаточно строгая, там до 20 лет лишения свободы.
Да. Но при этом закон освобождает от ответственности людей, которые добровольно прекратили участие в такой организации до задержания и начала следственных действий. То есть это какой-то намек, что кто-то из азовцев должен сейчас услышать, что Верховный суд отложил, и таким образом на всякий случай выйти из состава Азова, чтобы не попасть под статью, как это технически возможно?
Я думаю, что те лица, которые, в принципе, мы знаем, что нам вроде бы говорили, что несколько там, более 4000 прячется в катакомбах. Ну вот, а вышло 2600, там, по-моему, да, и там...
Ну, порядка 3000 там вышло, да, 3000.
Вот, то есть не исключено, что еще скрывается несколько тысяч человек, где-то по катакомбам, по частному сектору бегает, и как бы для них есть шанс определенный, значит, сейчас прийти, сдаться и, соответственно, дать возможность себе снизить меру наказания. Но я думаю, вот в чем проблема, что за эти 8-9 лет, которые азовцы находились вот в Донбассе, которые вели обстрелы, они, в принципе, совершили столько преступлений, которых достаточно и без этой 205.5 статьи, что я думаю, что это шанс есть, но он достаточно незначительный. Это не войска ВСУ, это не тероборона, которые просто людей, мужиков с улицы набрали и там, соответственно, их каким-то образом разместили в воинских частях. Но здесь очень важно понимать, что все время, знаете, наши средства массовой информации спрашивают, или там блогеры с таким удивлением, какой-то даже насмешкой, что почему там прокуратура возбуждает какие-то дела там непонятные, там и 8 лет назад возбуждала, и 5 лет назад, там и сейчас возбуждает в отношении тех лиц, которые обстреливали частный сектор, да. Там, да, Донецк. А, ну, как видим, сейчас практика показывает, что не зря прокуратура, Следственный комитет возбуждает эти дела, потому что действительно тех людей, кто расстреливал наших пленных, кто издевался над мирными жителями, этих людей арестовывают и привлекают к уголовной ответственности. То есть появляется новое общественное отношение, которое необходимо регулировать новыми статьями Уголовного кодекса. И как раз наш законодатель это, собственно говоря, и делает.
Дмитрий Анатольевич, смотрите, хорошо, есть два аспекта. С одной стороны, преступление против человечности и действия, как бы Уголовный кодекс действующий, под который могут попасть действия противника, отдельно взятых, значит, там, солдат ВСУ или же Азова, которые входят уже в состав Вооруженных сил Украины. А другое дело, когда есть статус террористической организации. Вот в данном случае в чем здесь разница? Разница в сроках, разница в характере преступлений или что?
Это можно сравнить с статьей УПГ 210. Организованное преступное сообщество. Ну, вот. Соответственно, как бы сама причастность к этой группе уже является составом преступления. И, соответственно, участие в такой группе, вот, в террористической организации или организованном преступном сообществе, уже само по себе является повышенной общественной опасностью, которая наказывается максимальными сроками лишения свободы. И лица, которые пытаются там оказаться или вступить в эти организации, они должны понимать, что уже само вступление уже является составом преступления. Вот в чем проблема.
Тогда еще такой момент, Дмитрий Анатольевич. Насколько я понимаю, решение о признании той или иной организации террористической еще влечет за собой предупреждение для условно сочувствующих, которые, например, по каким-то причинам хотят к ним присоединиться. У нас там братья-мусульмане запрещены, ИГИЛ, понятно, запрещен, там всякие Хизбут-Тахрир и правый сектор и так далее. Вот в данном случае мы же можем предполагать, что вряд ли кто-то найдется на территории Российской Федерации, кто да, будет стремиться, значит, в этот Азов вступить. Или о чем здесь может идти речь?
Нет, речь идет о том, что, ну, во-первых, осуждаются и те лица, которые будут задержаны на территории Украины при проведении спецоперации,
да.
Сами участники батальона Азова, те украинские граждане, которые хотят вступить в этот батальон Азов, если он будет заново сформирован и создан, то есть как такая идеологическая единица или идеологический символ Украины. Но мы знаем, что и вот по видеороликам и отчетам блогеров видим, что какая-то часть даже русских людей националистического толка, они присоединяются к батальону Азов и, собственно говоря, и присоединяются, соответственно, вот к таким националистическим полкам. Но это не только граждане России, это и граждане зарубежных государств, там и Западной Европы, и США, и Канады. Ну, вот, и, собственно говоря, это касается и их в том числе. То есть как наших граждан, так граждан Украины и иностранных, иностранных государств.
Дмитрий Анатольевич, но здесь...
Это является, как вы правильно говорите, это профилактическая мера такая.
Профилактическая, да. Ну и еще как раз наши слушатели тоже справедливо совершенно обращают внимание, но что Конгресс США еще давно признал боевиков Азова террористами и в свое время запретил Пентагону поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы и тренировать и снабжать батальон Азов. А у нас этим занимаются только сейчас, хотя про то, чем занимался Азов, мы знаем уже 8 лет как минимум.
Ну, насколько я знаю, что, по-моему, США передумал уже по этому поводу. Могу ошибаться, но, по-моему, отменили это решение. Но вот, да, наши вот эти действия, как сказать, недостаточно решительны в этой части. Но вот мы видели, как бы, ну, что у многих жителей Донбасса и россиян было много вопросов, почему 8 лет. Мы не определяемся, что нам делать с этими территориями, которые подвергаются постоянным обстрелам, издевательствам, соответственно, как бы террористическим актам со стороны Украины. Ну, вот. Но я думаю, что это обусловлено не правовыми вопросами, а политическими.
Политически.
То есть здесь нужна политическая воля была, которая позволила бы, да, эти решения принимать.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами. Почетный адвокат России. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Греция передаст США иранскую нефть, задержанную российского танкера. Танкер «Лана» с 19 моряками на борту задержали в Греции в середине апреля. Об этом напоминает ТАСС, и агентству подробности сообщили в пресс-службе Министерства морского флота и островной политики Греции. Цитирую. «На основании судебного решения ожидается, что груз танкера «Лана» будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос». Афинское македонское агентство новостей сообщило 19 апреля о задержании греческими властями российского танкера «Пегас» с 19 моряками на борту. Как позднее стало известно, «Пегас» через несколько дней был переименован в «Лана» из-за санкций Европейского Союза, введенных из-за событий на Украине. По информации агентства, танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром в направлении Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер. Но из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Владимир Демидов с нами, международный эксперт рынка ресурсов энергетики. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
А это не похоже на банальное воровство, то, что произошло?
Нет, это не похоже, это оно и есть.
А, все-таки?
Конечно.
Потому что, ну, как-то странно, иранская нефть, российское судно, решение суда отдать американцу.
Ну, здесь нужно понимать, что здесь играет, как и в большинстве случаев, на рынке энергоресурсов право сильного. И несмотря на то, что американцы сейчас ведут огромнейшую, сложнейшую работу в переговорах с Ираном по расконсервации их месторождений с целью заместить российскую нефть, несмотря на это, американские власти ведут себя вот таким образом, конфискуя их нефть.
И передавай себе. В данном случае, конечно, под угрозой ли тогда российская транспортировка, потому что, ну, в любом случае она не останавливается?
Транспортировка, вы имеете в виду оплату нефти за транспортировку или сама транспортировка?
Нет, сама транспортировка нефти, конечно же.
Знаете, я вам сейчас скажу, могу сказать, что буквально сегодня утром советник министра, если не ошибаюсь, Елена Зеркаль, ее зовут, Украины.
Да, я читала это, но напомните, да, я видела.
Да, она заявила о том, что из-за того, что Будапешт не может согласовать санкции против России, что вполне может быть, что с южной веткой дружбы, которая идет как раз в Будапешт, может что-то случиться, ну, если на официальном уровне такое говорят, то, поверьте, на неофициальном, за закрытыми дверями говорят о более серьезных вещах.
Какой инструментарий есть у Российской Федерации, например, ну вот даже по сюжету с этим танкером «Лана»? Или уже ничего сделать нельзя?
К сожалению, в данной ситуации мы, наверное, сделать ничего не можем. Ну, здесь нужно понимать. Во-первых, мы поставляем нефть, которая еще не под санкциями. Максимум, что может происходить, да, что в принципе сейчас происходит. Трейдеры сами могут отказываться от российской нефти, что мы в принципе и наблюдаем. И поэтому России приходится искать другие рынки сбыта и дисконтировать свою цену на нефть. Угу. Но если вдруг весь мир решит, что им не нужна достаточно дешевая нефть, то да, мы можем столкнуться именно с такой плохой ситуацией.
Какие варианты здесь возможны? Мы понимаем, что, например, ну, китайцы так или иначе все равно возят, естественно, украинскую нефть под своими шильдиками, не под своими шильдиками, неважно. Какие сложности вы видите сейчас для транспортировки российских энергоресурсов, и есть ли риск, что подобным образом тоже будут поставлять? Как бы судно не называй, чтобы там не было каких-то следов принадлежности к Российской Федерации, но, очевидно, совершенно это уже прецедент.
Да, ну, знаете, я думаю, что в любом случае российская нефть будет продаваться. Здесь есть несколько вариантов. Первый, это уже, наверное, такой достаточно нашумевший, это то, что будут придумываться различные смеси нефтей, в которых будет предположительно 49,9% российской, хотя существенно больше, и она будет называться...
Латвийская она называется, Вильнюс, да, в основном.
Да, латвийская, нигерийская, как угодно. Вот, и она будет дальше также продаваться. Также я могу предположить, что Индия не просто так увеличивает закупки нашей нефти, перегоняя их на своих нефтеперерабатывающих заводах. Вполне может быть, что она их перепродает дальше в Англию, где российская нефть запрещена. Дальше второй вариант развития событий – это просто дисконтирование и продажа нефти развивающимся рынкам Азии, таким как Индия, Китай и далее, которые могут себе позволить покупать нашу нефть, несмотря на давление извне.
А они, как потребители, не остаются с определенными рисками, не несут ли определенные риски с учетом того, что да, у них заказан танкер, они заказывают эту нефть, эта нефть идет, и тут вдруг что-то случается, условно, в районе Пелопоннеса. Как в этом случае было с Грецией?
Знаете, может быть. Но я вам скажу честно, тогда это все может докатиться до того, что с такими танкерами будут ходить военные суда, и мы просто будем погружаться в какой-то хаос. Поэтому я сомневаюсь, что это может произойти.
Как это бывает просто... в целях защиты от сомалийских пиратов? А здесь в целях защиты от американского суда, понятно.
Да, в этой ситуации уже будут от других защищаться.
С вашей точки зрения, как могут отреагировать другие участники нефтяного рынка на прецедент, вот, который мы с вами сейчас обсуждаем?
Я подозреваю, что самой пострадавшей стороной, во-первых, здесь будет потребитель. Потому что поставщики нефти, Иран, Венесуэла, возможно, Россия даже в этой ситуации, будут делать следующее, что нефть будет перепродаваться через добрую сотню трейдеров, так, чтобы можно было просто запутаться, кому же она реально принадлежит. Естественно, что каждый трейдер будет получать свою долю прибыли. Соответственно, цена будет повышаться. И поэтому просто усложнение операций логистики. Я думаю, что вот это к чему приведет.
Просто интересно, писали СМИ, что американские власти потребовали от судебных органов Греции арестовать груз и провести расследование. А почему этот груз хотя бы не остался в Греции, а именно передан Соединенным Штатам Америки? Это же вообще ни в каких законах не прописано, что арестованный груз, который к Штатам не относится, он переводится в Штаты. Экспроприируется фактически.
Опять-таки, право сильного. Хотя бы для примера. Буквально в апреле, в начале мая в Грецию посетил достаточно такая увесистая делегация из Соединенных Штатов, была, допустим, Виктория Нуланд, и грекам практически запретили строить свои инфраструктурные проекты в части газовой сферы.
Так.
То есть там планировалось строиться огромная нить газопроводов с месторождения Левиафан из израильских территориальных вод и Афродита, это Кипр. Эта труба покрывала бы полностью все потребности Греции в газе.
Так.
В итоге им просто запретили, и они будут получать газ от вполне определенной страны. То есть, понимаете, как бы суверенитета энергетического здесь совершенно нет. Поэтому удивляться тому, что передают именно США, мне кажется, не стоит. К сожалению, право сильного именно вот в данной ситуации, к сожалению, Греция вот в данном энергетическом конфликте показывает себя как совершенно не самостоятельный игрок.
Владимир, с вашей точки зрения, не будет ли рисков таких, что да, судно будет зарегистрировано там на какие-то 33-е лица, вот, но экипаж, например, будет российский. К этому придраться могут?
Придраться могут, но в итоге это не может стать той причиной, которая остановит транспорт.
Не может стать. Касается вот этого судна? Ну, там понятно, там судно изначально было российским, потом его просто переименовали.
Да, принадлежало, да, оно было в периметре Промсвязьбанка, и поэтому это и произошло.
А я правильно понимаю, что теперь, получается, мы вообще из грузоперевозок убираем суда под российскими флагами? Их вообще нет?
И им запрещено, либо нежелательно их видеть в европейских портах, так точно, да.
В европейских, понятно. Владимир, спасибо вам большое, принято. Владимир Демидов был с нами, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Напомню, что 22 апреля еще греческие агентства сообщали, что танкер, стоявший на якоре по надзорам в порту Каристас, был освобожден по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег в рамках санкций, наложенных на Россию НАТО и Евросоюзом. Согласно имеющейся информации, экипаж танкера представил официальные документы Международной морской организации, из которых вытекает, что право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции, еще до начала спецоперации на Украине. В начале мая греческая газета сообщила, что США направили судебные органы Греции запрос о содействии, требуя ареста груза и проведения расследования, утверждая, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма. После закулисных консультаций был назначен греческий прокурор для проведения расследования. Затем Афинский суд принял решение в пользу передачи США груза танкера. И вот здесь, конечно, есть большая загвоздка. То есть деньги, понятно, были переданы в любом случае, груз тоже, но, очевидно, совершенно вместо того, чтобы его просто арестовывать, он никому не достанется. Его передали вообще третьей стране, которая к делу не имела никакого отношения. Единственное, что касалось Соединенных Штатов, это их список. И проверили по этому списку, и оказалось, что выгодоприобретателем оказалась та компания, которая вот на данный момент находится под американскими санкциями. Возможно, сейчас будет, конечно, какой-то прецедент. Возможно, это определенное давление на Иран с целью того, чтобы Иран постепенно выходил или соглашался на условия США по выходу на легальный рынок нефти. Пока что все-таки Иран торгует нефтью нелегально. Этим занимается Китай. В основном ее покупает с большим дисконтом. Подействует ли такой шантаж? Вот что интересно. Или не подействует? Тоже вопрос. Потому что, насколько я понимаю, иранцы так просто на какие-то обещания не ведутся. Они ориентируются на дела, но санкции с них... А дела такие, что санкции с Ирана не снимаются. Компенсации за то, что санкции американские были возобновлены вопреки сделке ядерной, тоже не получают, а вместо этого Иран принуждают к тому, чтобы торговать нефтью и тем самым снизить стоимость энергоресурсов на рынке, принуждают их через арест их продукта и как раз экспроприацию этого продукта вообще в третью страну. США хорошо устроились, сами придумали, сами забрали. Ну, примерно так получается, да. Хотя, конечно, вот прям кто-то тут, да, пишет, что это Ильф и Петров настоящий. Ну, что-то подобное. Греция, США, Кипр, Израиль с 2019 года координируют действия по энергоресурсам, говорит Миша. Ну, координируют, да, но просто сам факт, что суда ходят, это же не единственное судно, которое было, а там совпало. Судно было... связано с Россией. Нефть была иранская, везли ее куда-то, вот, и тут заодно в итоге судно отпустили, а нефть себе забрали. Вот как-то удобно получилось.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про завод «Москвич» поговорим. В общем, старых «Москвичей» не будет, очевидно совершенно, в смысле машин. Власти столицы не собираются выпускать старые модели автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено». Вот. К работе планируется привлечь иностранных партнеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, это сообщение можно трактовать, ну, как кажется, в порядке шутки, просто в следующем виде, что если иностранцев не будут привлекать к работе, то в итоге на «Москвиче» получится «Москвич». А на «Москвиче» «Москвич» выпускать не хотят, поэтому иностранцы на всякий случай привлекут. Здесь, конечно, интересно, кто заинтересуется и что там можно выпускать в нынешних условиях, какие иностранцы этим заинтересуются, и так ли действительно надо, чтобы иностранцы приходили на «Москвич», или можно без него. Что без них? Собянин сказал, мы очень боялись потерять завод. Один из лучших в стране. Но «Рено» с нами попрощалось. Мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию. Вспомнили про «Москвич», но почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Собянин подчеркнул, что для этой работы понадобятся международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. По его словам, на это есть перспективы. Минпромторг сообщил, что акции завода «Рено России» переданы Москве. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге, завод, который перешел в столичную собственность, будет производить автомобили под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером возрожденного московского завода станет «КамАЗ». Планируется, что на первом этапе будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в перспективе электромобили. Про перспективы давайте с вами поговорим. Что на «Москвиче» в принципе можно делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Там от «Москвича» ничего не осталось. И как выпускать, если у нас ни одного своего узла нету? От «Москвича» осталось название. И то, говорят, оно, в общем, принадлежит не заводу. 7373-948. Может быть, сейчас уже что-то поменялось. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Костя, пожалуйста.
Ну, я так немножко автомобилями интересуюсь, поэтому приблизительно могу представить, что там на «Москвиче».
Давайте.
Значит, один проект у нас есть, это «Кама-2», это электромобильчик маленький, который «КамАЗ» разрабатывает уже лет 5-6. Уже были его испытания. В принципе, машинка вполне интересная.
Так.
Вот, и она как раз закрывает ту потребность. Вот помните, была такая прекрасная АК?
Я в нее не вмещаюсь в силу роста, поэтому...
Ну, помню, да. 95 рост, поэтому я тоже не сильно влезаю.
Не вмещаетесь, но машинку помню, да.
В нее помещалось.
Так.
Вот, и на самом деле такие машины вот сейчас, если... Но я очень надеюсь, что у нас будет там рост экономики, все вот это. И они сейчас, вот такие машины как раз и нужны. Маленькие, развозные. Вот, я сейчас еду по Москве, сколько всяких гнилых деоматизов, сколько вот этого старого, ну, реально им лет по 10, они все гнилушки. Но на них развозят суши, пиццу. Вот таких машин у нас нет.
Рабочие лошадки маленькие, рабочие пони, да, такие, рабочие
маленькие,
пони.
Рабочие лошадки. Да, да, если их начнут делать, спрос будет. А дальше уже, ну, на этом спросе, может, что-нибудь красивое нарисуют. Потому что наши дизайнеры очень классные машины умеют делать, если им дать.
Понятно, спасибо большое. Да, принято. Любопытно, кстати, Костя, что вы предположили. Я вот не думала про это. Действительно, ведь каблучков тоже машин не так много. А деоматисов всяких тоже очень много. И они, в общем-то, уже старенькие-старенькие совсем становятся. Что тут еще? Писали, правда, в конце мая, 19 мая писали, что власти Москвы вместе с Минпромторгом и КамАЗом ведут переговоры с автоконцернами из Китая, чтобы использовать платформу их авто как основу для новой модели «Москвича». Среди китайских автопроизводителей, с которыми ведутся переговоры, Yak Motors, FAW и BYD. Они слабо представлены на российском рынке, производства внутри у них нет, но компании крупные, и в Китае это лидеры рынка. Производство планируется начать не позднее последнего квартала 2022 года, то есть зимой. Вот. Насколько это реализуемо, тоже, конечно, вопрос. Реализуемо ли в принципе? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, что тут еще есть? Да, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Продолжение предыдущего отзвонящего. Да. Например, взять, сделать линейку такси. Там премиум-класс, эконом и так далее. И это будет действительно по России такой шаг. И потом поставлять в регионы, почему бы и нет. Если это сделать доступно, действительно хороший автомобиль, комфортный. Угу. И вот будет завод заниматься этим. Вполне неплохо.
Да, ну, здесь же вопрос возникает, кстати, здесь проблема не в том... наверное, что производить. Не столько проблема в том, что производить. Либо какие-нибудь маленькие каблучки, либо какую-то линейку такси, либо действительно машину ультраэконом-класса. Вот. Проблема, из чего все это производить. Потому что даже специалисты говорят, что, в общем, есть серьезные потенциальные партнеры. Допустим, с китайцами ведутся переговоры. Но вопрос возникает в том, чтобы они все оснастили с нуля. Вопрос возникает в том, что они просто производственную линию сюда направляют, а самое главное, а им это зачем? Ну, то есть у них своих мощностей достаточно, и нужно ли им, самое главное, участие, то есть в чем они заинтересованы? Выход на российский рынок, потому что отсюда уходят какие-то западные концерны? Возможно. Или какие-то другие условия? Максим Кадаков с нами, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Добрый день.
У нас прям 2 минуты с вами остается, но да, все-таки мы успеем. Смотрите, планируется привлечь иностранных партнеров. Я так понимаю, что речь идет, наверное, о китайцах прежде всего. А им это надо, как вы считаете?
Ну, китайцам, естественно, это нужно, поскольку любое расширение на большой такой рынок, как Россия, им интересно. Другое дело, что нам вроде как пообещали словами Дениса Пака из Минпромторга, что «Москвич» будет, ожидается, точнее он сказал, производство до конца этого года. Но до конца этого года на производстве, которое, на котором делались автомобили «Рено», другие автомобили начать собирать невозможно. Это вам скажет любой производственник. Вот. Понятны слова Сергея Семеновича о том, что мы не будем делать старый «Москвич», это слухи. Я об этом, по-моему, даже в эфире вашего радио говорил. Это тоже нереально. Нет никаких законсервированных линий, это все сказки и нет ничего. Вот, и нет смысла выпускать 40-летний автомобиль. Поэтому есть вариант только один. Поскольку нет своей платформы, своего некого нового воздушного волшебного автомобиля, можно делать, если быстро, если не ждать 5-6 лет, то можно делать только с кем-то в кооперации, например, с китайцами. Там простой вариант собирать из машкомплектов, либо как-то локализовать тоже, ту же штамповку, которую можно сделать на том же предприятии Alfa Automotive, которое делало панели для Рено. Штампуем в Москве, свариваем, окрашиваем и начиняем комплектующими, значительная часть которых будет из Китая.
Но очень хочет создать свою машину. Вы же слышите. Каждый день говорят, а мы будем сначала с двигателем внутреннего сгорания, потом у нас будет свой электромобиль. Это вообще невозможно?
Это возможно. Условиях. Это возможно, но у нас могут разработать новый автомобиль только АвтоВАЗ и только НАМИ. А свой автомобиль разработать – это 5-6 лет. Опять же, возникает вопрос, а из каких комплектующих мы сейчас, на что мы рассчитываем? Если у нас нет в стране производства и не будет в ближайшее время автоматической коробки, вариаторов, блоков АБС, я не знаю, там турбин, еще там что-то, микрочипов, которые востребованы в автомобильной отрасли. Это значит, что мы без импорта в той или иной степени, замены одного импорта на другой, все равно не обойдемся, потому что такие вещи серьезные, ноу-хау и так далее, не появляются на производстве в течение года или двух.
Понятно, понимаете? Спасибо.
Это сложный процесс, сложный.
Благодарю вас, Максим. Принято. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Сложный процесс, несмотря на то, какие презентации могли бы рисовать маркетологи, и сейчас рисуют их тоже в пейнте целом и рассказывают, что бы они сделали на заводе «Москвич». Давайте рубрику послушаем, потом у нас новости, потом «Умные парни».